Часть первая. Капитан Джеймс Кук и три его кругосветных плавания. Мальчик из лавки. Джеймс Кук впервые выходит в море. Когда какому-нибудь судну, стоящему в доке города Стейта, нужно выйти в море, поднимается суматоха. Док всегда переполнен. Корабли стоят борт-оборт, сжатые извилистым каменным молом. С берега мачты кажутся непроходимым лесом. Такое их там множество, и такая там теснота. Чтобы вывести одно судно из дока, надо переставить все до единого, а это нелегкое дело. И вот на мол взбегает служащий дока с рупором в руках. «Горец, вперед!» — гудит рупор. «Стань рядом с Нептуном!» «Нептун, вперед!» «Стань рядом с Трезубцем!» «Трезубец, вперед!» «Стань за Неустрашимым!» И все приходит в движение. Наконец освобождается узкая полоска черной воды, по которой, готовое к отплытию судно, выходит в море. Так было и ясным июльским вечером 1746 года, когда из Стейтского дока вышел угольщик Геркулес. Начинало темнеть, в небесах появились первые звезды. Белые домики Стейта таяли вдали, сливаясь с синей полоской берега. Геркулес принадлежал торговому дому братья Уокер и шел в Дублин с грузом угля под командой капитана Джона Уокера и боцмана Генри Уокера. Старый Геркулес был единственным судном братьев Уокер, и экономные братья, чтобы не увеличивать расходов, держали на нем всего двух матросов. Конечно, такому экипажу трудно было управлять кораблем, и многие пророчили ему скорую гибель. Но море щадило Геркулес, и он, всегда перегруженный, всегда грязный, продолжал плавать между Стейтом и Дублином.
Капитан Джон Уокер был бородат, угрюм и скуп. Он нисколько не был похож на своего брата Генри Уокера, молодого веселого человека. Генри Уокер любил книги о путешествиях и часто подолгу разговаривал в порту со старыми моряками, побывавшими в далеких странах. Когда город скрылся в сумерках, Генри спустился в трюм посмотреть, хорошо ли сложены мешки с углем, не рассыплет ли их морская качка. Джон остался на палубе. Четверть часа спустя Генри вылез из трюма, ведя за руку оборванного грязного мальчика. Мальчику было лет 14. Сквозь лохмотье просвечивало голое тело. Из рваных башмаков вылезали пальцы. Жесткие черные волосы торчали во все стороны. Левый глаз его был подбит и превратился в узкую сверкающую щелочку. Зато правый смотрел смело и дерзко. Мальчик шагал с таким храбрым, независимым видом, что нельзя было решить, кто кого ведет, он ли Генри Уокера или Генри Уокер его. «Погляди, Джон, вот так находка!» — со смехом проговорил Генри, подводя мальчика к брату. «Он вылез прямо на меня из-за мешка с углем и заявил, что навсегда останется у нас на судне. Я пригрозил выбросить его в море, но он нисколько не испугался. Он мне ответил, что уж лучше лежать на морском дне и видеть, как над тобой проходят корабли, чем вернуться назад в Стейт, к суконщику Сэндерсону. Видал ли ты когда-нибудь такого чудака? Право, он мне нравится». Но Джон только нахмурился. «С какой стати он повезет в Ирландию бесплатного пассажира?» «Как тебя зовут?» — начал он грозный допрос. «Джеймс Кук, сэр!» «Ну, мистер Джеймс Кук, ты, я вижу, хочешь есть чужой хлеб?» «Нет, сэр, я хочу работать». «Работать? Что же ты хочешь делать?» «Я хочу стать моряком». «Нам нужен юнга?» — вставил было Генри. Но Джон так посмотрел на него, что он сейчас же прикусил язык. «Да разве такие младенцы годятся в моряки?» — еще строже спросил Джон. «Разве ты когда-нибудь был в море?» «Знаю я вас, дармоедов». «Я не дармоед и никогда не буду дармоедом. Я всему выучусь, сэр». Джон Уокер хотел было рассердиться, но внезапно увидел подбитый глаз мальчика, и ему стало жаль своего непрошенного пассажира.
«Кто это тебя так изукрасил?» — спросил он.
«Мистер Сэндерсон, сэр, мой хозяин. Он бил меня, и я удрал от него. Я не хочу больше служить в лавке. Я хочу уехать в Индию».
«В Индию?» — спросил Джон Уокер.
«В Индию», — повторил мальчик. «Я пошел в док, пролез вместе с грузчиками к вам на корабль и спрятался в трюме среди мешков с углем. Я буду работать и днем, и ночью», — умоляюще прибавил он. «Я буду делать все, что вы прикажете. Только возьмите меня с собой в Индию». Джон Уокер улыбнулся впервые, а Генри захохотал.
«Ну, Джеймс, здесь ты промахнулся», — сказал Генри. «Мы привезем тебя не в Индию, а всего только в Ирландию, в Дублин. В Индию на таких плоскодонных кастрюлях, как наша, не ходят. Правда, и Геркулес знавал лучшие времена. В дни своей молодости он хаживал и в Берген, и даже в Кадикс. Но в Индию нет. До Индии он не добирался».
Джеймс был огорчен. Он думал, что все корабли идут в Индию. Так сказал ему 2 года назад его отец, безграмотный батрак. Джеймс, впервые попавший в город, был поражен множеством кораблей, стоявших в гавани. «Куда плывут все эти корабли?» — спросил он. «В Индию, сынок», — не задумываясь, ответил отец. И с тех пор мечта о путешествии в Индию на одном из таких кораблей не покидала мальчика. Теплый тихий вечер спустился над морем. Генри убеждал Джона принять мальчика на службу. Угрюмый Джон молчал, и только огонек его трубки разгорался все ярче и ярче. «Юнга нам необходим», — повторил Генри. «Этот мальчик просто находка. Старый Джексон болен, где ему лазить по мачтам? А Дэвис занят у руля. И подумай, Джон, как дешево нам будет стоить этот мальчик». «Ладно, попробуем», — наконец сказал старший брат. Через минуту, положив мальчику на плечо свою тяжелую ладонь, он сказал: «Ну, Джеймс, принимайся за работу. Видишь вот тот парус? Он называется Мунсель. За ним уже нет ничего, только небо. Взлезь на мачту и отвяжи его». Джеймс глянул вверх, и сердце его сжалось от страха. Мунсель — самый высокий парус на корабле. Снизу он кажется не больше носового платка. Вот-вот сбитые им с неба звезды посыплются на палубу и засорят глаза. Оба брата внимательно следили за мальчиком, который безмолвно смотрел вверх. «Не полезет, где ему?» — думал Джон. «Неужели не полезет?» — думал Генри, боясь, как бы этот мальчик, полюбившийся ему с первого взгляда, не оказался хвостуном и трусом. Но Джеймс Кук опустил голову и сказал: «Слушаюсь, сэр», и полез вверх по веревочным вантам. Карабкаясь по вантам, Джеймс ни разу не глянул вниз на палубу. Но когда он добрался до Мунсель-реи и сел на нее верхом, он почувствовал, что у него кружится голова, и пальцы рук скользят по обмазанному жиром дереву. Мальчик выпрямился и глянул по сторонам. «Он еще будет в Индии, хотя бы для этого пришлось долезть до самого неба». Темнота скрывала от него море. Рея, на которой сидел Джеймс, как бы летела по воздуху. Из темноты вынырнула морская птица и принялась кружить вокруг Джеймса. Когда Геркулес слегка менял курс, мачта так наклонялась, что Джеймс повисал в воздухе. Наконец канат был отвязан и сам выскользнул из рук, завертев колесико блока. Джеймс нащупал ногой веревочную ступеньку вант и полез вниз. «Я говорил тебе, что он годится в моряки», — сказал брату Генри Уокер. «Да, из него выйдет толк», — согласился Джон, выпуская дым из-под усов. запиши ему жалование. 6 шиллингов в месяц. Так Джеймс Кук, великий мореплаватель, первый раз вышел в море.
Юнга превращается в капитана. Это был не такой Юнга, как другие. Он не проводил свои свободные часы в карточной игре, он не напивался в кабаках. Нет, Джеймс Кук после тяжелой работы, после лазания по мачтам, садился за книгу. У Генри Уокера был целый сундук старых книг, и Джеймс любил читать их. Больше всего ему нравились описания знаменитых морских путешествий. Колумб, Магеллан, Абель Тасман. Вот кому он завидовал всей душой. Ему хотелось совершить такие же подвиги. Индия больше не прельщала его. Она в то время была уже слишком хорошо известна. Его привлекало гигантское пространство, лежащее на восток от Индии, между Азией и Америкой, совсем еще неведомое европейцам. Там находился Тихий океан, величайший из земных океанов. Он так огромен, что, быть может, среди его необозримых вод расположены целые материки, населенные великими народами. И Джеймс Кук решил во что бы то ни стало побывать в Тихом океане. Для этого он стал изучать теорию мореплавания, науку, называемую навигацией. Вскоре Джон Уокер заметил, что Кук знает морское дело лучше его самого. И когда Куку минуло 22 года, ему было поручено управление Геркулесом. Его стали величать капитаном. Это был самый молодой капитан во всей Великобритании. В 1755 году Англия объявила войну Франции. Кук был взят на военную службу. Как моряка, да еще капитана, его определили в военный флот и дали ему один из младших офицерских чинов. Почти все военное время он провел в Северной Америке, в Канаде, французской колонии, захваченной англичанами. Но война мало занимала его. Большую часть своего пребывания в Америке он посвятил измерению и изучению фарватера реки Святого Лаврентия и обследованию берегов Ньюфаундленда. Он отослал результаты своих трудов в Адмиралтейство, и его произвели в чин лейтенанта. Лондонское географическое общество сделало его своим членом. Через несколько лет после окончания войны он был уже командиром небольшого военного корабля. В конце 60-х годов 18-го столетия весь европейский ученый мир интересовался предстоящим прохождением планеты Венера через диск Солнца. Высчитали, что это замечательное астрономическое явление произойдет 3 июня 1769 года. Наблюдать его можно было только в южной половине земного шара. Географическое общество решило послать в Южные моря научную экспедицию для наблюдения за Венерой. Во главе этой экспедиции нужно было поставить человека, который был бы одновременно и добросовестным ученым, и опытным моряком. Выбор пал на капитана Джеймса Кука.